Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Колешня. Сегодня мы поговорим на тему «Милость Илии». Четвертая книга царств, вторая глава, содержит один из самых замечательных отрывков во всем Ветхом Завете. Эта глава повествует нам чудесную историю о стареющем пророке Илии и его слуге Елисее. Когда мы начинаем читать эту главу, мы видим, что Бог сказал Илии, что его служение на земле подходит к концу. Теперь он должен перейти Иордан и идти в определенное место, где небесная колесница поднимет его и перенесет его в славу. Проводя свои последние дни на этой земле, старый пророк решил посетить города Вифиль и Иерихон. Он пригласил своего слугу Елисея пойти вместе с ним, и они отправились, как я назвал бы, в поучительное путешествие. После посещения обоих городов они прибыли на берег реки Иордан. Илия снял свою милость, широкую, не стесняющую движение одежду, и ударил ею по воде. Сверхъестественным образом воды реки расступились, и оба человека Божии перешли реку по дну. Когда они достигли другого берега, Илия обратился к своему слуге с вопросом: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». Ничуть не смутившись, молодой человек ответил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». На первый взгляд кажется, что Илия удивился просьбе Елисея. Он ответил: «Трудного ты просишь». Потом Илий сказал: «Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Во время их шествия внезапно явилась огненная колесница с небес и разделила этих мужей. Илия в своей плоти был поднят на небо, и Елисей был свидетелем всего этого события. Он воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более, и схватил он одежды свои и разодрал их на две части. Илия вознесся, но его милость упала на землю. Когда Елисей увидел ее, он разодрал свои собственные одежды и одел милость Илии. После этого он возвратился к Иордану и сделал то же самое, что перед этим сделал его господин. Снял с плеча милость и ударил ею по воде. Воды немедленно расступились, и Елисей перешел реку по земле. Так молодой человек начал свое собственное замечательное служение. События, описанные в этой главе, кажутся невероятными, однако этот отрывок говорит нам сегодня. Бог нам дает здесь неоспоримый урок с очень ясным, простым значением. Бог хочет совершить более великие дела с каждым последующим поколением. И каждое новое поколение должно искать Господа, чтобы иметь свой собственный опыт хождения в Духе Святом и быть одаренным Его силой. Замечательно читать о том, как Бог разделил воды Красного моря для Моисея или Иордана для Иисуса Навина, но совсем другое дело – просить Бога, чтобы Он совершал чудеса для нас. Однако это как раз то, что Бог желает для нас. Он хочет творить чудеса и изливать Свой Дух все больше и больше. Он хочет изливать Свой Дух Божий на Свой народ и намного больше, чем когда-нибудь в прошлом. Он желает умножить и усилить нашу веру, чтобы мы, как Елисей, просили двойную порцию Его помазания для Его славы. В этом отрывке Ветхого Завета Илия является прообразом Христа, восходящего к своему Отцу. Иисус пообещал нам: «Вы сможете совершать более великие дела, чем я, потому что я иду к Отцу моему». В сущности, он говорил, вам понадобится больше помазаний, силы и власти, чем имели предыдущие поколения, и Дух мой снабдит вас всем необходимым для победы. Мой первый вопрос при перечитывании этой истории был следующий. Зачем Илия взял Елисея с собой в это головокружительное путешествие? Почему старый пророк захотел, чтобы его слуга сопровождал его в Вифиль и Иерихон? Естественно, это не было какое-то сентиментальное путешествие для Илии, как бы посещение памятных мест. Нет, этот старый, мудрый муж хотел научить Елисея, как и нас сегодня, тому, что все мы нуждаемся в большей силе Божьей и большем помазании. Эти мужи Божьи сначала пришли в Вифиль, что значит «дом Божий». Вифиль имел великое духовное наследие. Сам Иаков принес здесь свое жертвоприношение. Однако спустя многие годы что-то случилось с великим городом. Иеровоам посетил здесь золотого тельца, и очень скоро все жители предались такому же идолопоклонству. В результате этого целое поколение было потеряно, предано скептицизму, насмешкам и богохульству, ограблено от своего духовного наследия. Отступление людей было так велико, что они, скорее всего, насмехались над Илией и Елисеем, когда они появились в городе. Как мы знаем это? Спустя день или чуть позже, когда Елисей появился в этом городе опять, молодые люди выбежали из города и стали насмехаться над ним. Я верю, что Вифиль является прообразом такого же нечестивого общества, каким стало наше общество за время одного поколения. Мы также живем среди богохульников и насмешников, и это нынешнее поколение является более развращенным, чем те, которые жили при Илии и Елисее. Эти пророки видели детей насмехающихся и богохульствующих, но в наше время совсем юные подростки убивают без всякого сожаления и угрызения совести, убивают родителей, одноклассников, невинных прохожих. Я не хочу судить одинаково всю молодежь. Я знаю, что есть много верующих подростков в этом обществе, которые горят для Господа, и я благодарю Бога за каждого молодого человека, кто стоит за Христа в это безбожное время. Однако, это время требует также, чтобы народ Божий получил двойную порцию его силы и власти для того, чтобы достичь это потерянное поколение. Потребуется помазание в такой мере, какой мы не видели во всей истории человечества. Святой остаток должен будет встать, подобно Елисею, и воззвать: «О Господи, еще больше помазания требуется!» Мы знаем, что это путешествие было совершено не только ради Елисея, но также ради того, чтобы наставить каждое последующее поколение. Елисей и Илия пришли в Иерихон, что значит «место, называемое приятным». В это время, однако, город был бесплодным, сухим, полностью безжизненным. Не было ни деревьев, ни пажити, ни плодов. Все было полностью высушено, потому что ядовитый напиток попал в источник воды, снабжающий Иерихон. Этот город представляет собой мертвое, сухое христианство. Церковь, описание которой дано в Откровении следующим образом: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Илия образовал в Иерихоне школу пророков, и, очевидно, он с Елисеем посетил эту школу. Некоторые из этих молодых начинающих пророков подошли к Елисею и спросили: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Елисей быстро обрадовал их: «Знаю, молчите». Эти сильные молодые мужи Божьи изучали Писание, они даже имели некоторые пророческие видения, так как знали, что Илия будет взять вот этот день. Это было поколение служителей, которое было послано в будущем по всей Иудее и Израилю служить обществу, строить школы, кормить бедных, проповедовать слово. Но чего-то явно недоставало у них – силы, помазания и авторитета Духа Святого. На следующий же день эти же служители начали просить Елисея разрешить им поискать тело Илии на случай, если Дух Святой вдруг упустил его на какой-нибудь горе или в долине. Они были полностью невежественны в путях и действиях Духа Святого. Они могли свидетельствовать, проповедовать, говорить о чудесах, но они никогда не переживали сами силу Божью. Или, наверное, слышал их разговор с Елисеем. Он, наверное, думал, что понимает ли его слуга, когда это плотское, мертвое служение идет. Итак, старый пророк еще раз решил проверить своего юного протеже. Очевидно, он предложил: «Елисей, ты видишь это новое поколение служителей? Ты явно можешь видеть недостаток работы духа в них. Почему бы тебе не остаться здесь и научить этих служителей духовным путям? Только ты сможешь пробудить это мертвое, сухое, интеллектуальное служение». Но Елисей знал, что будет, если он начнет работать с этими людьми. Они, конечно же, понимали сильное служение Илии и, вероятнее всего, постоянно приставали бы к нему с вопросами о нем. «Сколько часов в день твой господин молился? Сколько времени он проводил в книгах закона? Какие методы он использовал? Какие доктрины он проповедовал?» Елисей закончил бы тем, что проводил бы все свое время, считая и вспоминая все пробуждения и чудеса прошлого. И эти молодые служители тратили бы всю свою энергию, пытаясь стать маленькими Илиями, надеясь повторить его чудеса, однако не имея ни силы, ни авторитета Духа Святого. Церковь сегодня попала в то же самое состояние. Мы изучаем прошлые движения и пробуждения, ища ключи, пытаясь найти методы, чтобы снова свести с неба огонь. С тех пор, как я помню, церковь всегда молилась о пробуждении Духа Святого, какое бы в прошлом оно ни было. Однако все это исходит из желания видеть, как Бог восстанавливает что-то, что Он делал в прошлом. Елисей ответил своему учителю: «Не останусь здесь, не оставлю тебя». Он знал, что не мог бы повлиять ни на кого в этом мертвом сухом обществе до тех пор, пока не получил бы свое собственное прикосновение от Бога. Он не мог рассчитывать на великие дела, совершенные Илией, и он не собирался удовлетвориться ничем меньшим, чем большее помазание Духа Святого, чем у его учителя. «И этим, — говорил Илия, — я уважаю веру моих отцов, духовных гигантов прошлого, но я знаю, что Господь хочет творить что-то новое, и я должен иметь большее помазание, чем когда-либо виданное раньше». Я хочу опять вернуться к сцене на реке Иордан. Почему Илия настоял на чудесном переходе через реку? Иордан был неглубокой, широкой рекой, и Писание не говорит о том, что он был переполнен в это время. Кроме того, там было 50 сильных молодых пророков, которые ожидали на другом берегу реки, способные в течение нескольких часов сделать для них плод. Я думаю, что Илия хотел научить своего преемника, что чудесные переходы прошлого от Моисея и Иисуса Навина до настоящего времени – это все история. Он хотел бросить вызов Елисею: когда ты начнешь свое собственное служение и будешь проповедовать, что Бог твой – это Бог чудес, ты должен будешь свидетельствовать о том, что Он сделал для тебя лично. «Я скоро уйду, Елисей, и завтра, когда ты вернешься к этой реке, я хочу, чтобы ты перешел ее таким же образом». Большинство из нас не имеет веры Божьей в чудеса для нас сегодня. Мы проводим огромное количество времени, перечитывая о всех чудесах в Писании, однако все это время Бог хочет сказать нам: «У меня есть что-то еще лучшее для тебя. Я хочу творить чудеса в твоей жизни, изменить твой дом, привести в порядок твою семейную жизнь, спасти твоих не имеющих спасения возлюбленных. Ты встретишь на пути свое собственное Красное море, свою реку Иордан, и я хочу разделить их, разделить эти воды перед тобою». На берегу Иордана Илия спросил Елисея: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». Старый пророк не предложил ему это как джинн, выскакивающий из лампы и взявшийся исполнить три желания. Он предложил это Елисею как богобоязненный учитель веры. Это еще был один, последний экзамен, и он хотел увидеть, как его юный последователь поступит в этом случае. Я уверен, что большинство сегодняшних христиан ответило бы: «Это общество настолько испорчено, все становится все хуже и хуже с каждым днем. Я устал от этой борьбы, устал от дьявольских нападок. Сейчас даже жить опасно. Илия, возьми меня с собой, я хочу домой. Мне кажется, в колеснице найдется место для нас обоих. Действительно, мы, как народ Божий, должны взывать: «Гряди, Господи! Гряди, Господь Иисус!» Но в это же самое время Иисус сказал нам: «Ждите, пока я приду». Елисей знал на тот момент, что быть у Господа ему еще рано. Он знал, что Бог скорбел о непокорных детях в Вифиле и о бесплодном обществе народа Божьего в Иерихоне, но он также знал, что необходимо было в этот момент. Он должен был оставаться и взять на себя ответственность за это безбожное общество и мертвую религиозную систему. Я уверен, что он сказал Илии: «Ты показал мне состояние этого общества, и ты знаешь, что мне понадобится больше силы, помазания и авторитета, чем кому-либо из бывших прежде меня. Поэтому я прошу двойную порцию духа. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Когда Илия услышал это, он ответил: «Трудного ты просишь». Однако для кого осуществление этой просьбы было трудным? Было ли это трудным для Бога? Или это было трудным для Илии, который воскрешал мертвых и сводил огонь с неба? Нет, это было трудным для Елисея. Это было что-то, что он должен был получить сам для себя. Илия не обладал способностью наделить своего слугу духом, обитавшим в нем самом. Только Бог может дать Духа Святого человеку. В то же самое время Илия ответил: «Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Таким образом, Илия говорил: «Дух Святой не может творить что-то особое до тех пор, пока ты опираешься на меня. Ты должен увидеть меня ушедшим. Я тебе больше не нужен, Елисей. Обратись к Господу, чей дух делал работу через меня, и он ответит на твой зов». В тот же момент, когда Елисей увидел своего господина, уносившимся в небесной колеснице, он взял на себя ответственность за продолжение работы Божьей для своего поколения. Когда он стоял на том же берегу Иордана, он взывал к Богу словами: «Где Господь, Бог Илии, Он самый?» Тем самым юный пророк говорил: «Господи, все мои духовные отцы умерли или ушли, а это ужасное время требует даже большего того, что ты давал до сих пор. Господи, совершай свою работу опять, но на этот раз через меня. Я должен иметь большее помазание Духа Святого сейчас, в это время». Елисей пошел опять в те же самые города, где он был вместе с Илией. Теперь, получив прикосновение от Бога, Елисей пошел вперед со своей собственной верой. Его первой остановкой был Иерихон. 50 пророков в Иерихоне немедленно признали наличие Божьего помазания на нем и сказали: «Тот же дух, который был на Илии, теперь почил на Елисее». Для всех было очевидно, что этот незаметный слуга теперь действовал в силе и авторитете Духа Святого. Молодые пророки сказали Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». Они говорили: «В воде есть что-то, что отравляет все кругом». Очевидно, что эти мужи Божьи не в силах были остановить этот горький, ядовитый поток, несущий с собой смерть в Иерихон. И согласно пророку Исаии, это приятное место представляет собой служение. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. В английском переводе «приятное наслаждение». Вода здесь является образом Святого Духа, Святого Слова Божьего. Видите ли вы теперь всю картину здесь? Ядовитые воды Иерихона обозначают загрязненное слово, проповедуемое из-за кафедр. Эти мужи Божьи никогда не разделались полностью со своими собственными грехами, поэтому их проповеди были исполнены яда. Эти безжизненные, ориентированные на плоть проповеди были причиной духовной смерти среди народа. Покажите мне проповедника, который больше не верит
в непогрешимость Божьего Слова, которые отвергают истину о девственном зачатии, кто привязан к тайному греху, кто больше не оплакивает грех, который он видит в Доме Божьем, и я покажу вам церковь, которая умирает по причине яда, исходящего из его сердца. Каким же образом можно было избавиться от яда в Иерихоне? Нужно было всего-навсего очистить источник воды. Елисей это сделал. Он взял чистую чашу, наполнил ее солью и высыпал ее в исток воды. Вскоре воды очистились, и жизнь воспряла вокруг. Конечно, соль, которой пользовался Елисей, представляет собой проповедь чистоты и святости. А чистые чаши, которую он взял, служителей, омытых кровью Христа и освященных очищающим огнем Святого Духа, приготовленных проповедовать чистое Евангелие. Возлюбленные, единственное, что может остановить ядовитый поток в Доме Божьем, это святые, чистые сосуды, которые ходят свято и проповедуют чистое слово со свежим помазанием. После этого Елисей пошел обратно в Ефиль, в развращенное общество с потерянным молодым поколением. Как только он там появился, он был осмеян, как написано, и пошел он оттуда в Ефиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили: «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И две медведицы вышли из леса и растерзали из них 42 ребенка. Что за ужасная картина? Вы, вероятно, подумали, как жестоко было с Божьей стороны допустить, чтобы медведицы напали на этих малых детей. Но слово «малые дети» здесь слабо переведены. В оригинале с еврейского эта фраза звучит «молодые люди». Стал ли Елисей причиной их смерти из-за своего себелюбия или из-за гнева, потому что был осмеян? Нет. Этот служитель Божий действовал с силой и авторитетом Святого Духа. Эти молодые люди совершили ужасный грех. Позвольте мне объяснить. Несомненно, эти молодые люди слышали о вознесении Илии на небо, однако, насмехаясь над Елисеем, говорили: «Иди, плешивый». Они высмеивали действия Духа Святого. Они слышали истину о делах Духа Святого, но не воспринимали ее. Их действия против Елисея были в самом деле актом богохульства против служения Духа Святого, грех, который не прощается. Молодые проповедники нашего времени поступают так же, как поступали пророки в Ефиле. Многие годы Бог был терпелив к отступившим служителям в Вифиле. Множество людей стекало сюда поклоняться делу рук человеческих. Господь посылал многих пророков, включая Илию, со словами предостережения, но пришло время, когда Бог не стал больше мириться с идолопоклонством и нечестием города. Поэтому он послал на это место человека с двойным помазанием Духа Святого. Елисей пришел в Вифиль с авторитетом, проповедуя наказание за грех. Слишком многие молодые служители сегодня полагаются на те же плотские методы, какими воспользовались отступившие служители в Вифиле. Они вводят в Дом Божий ту же музыку, которая однажды ввела наше общество в непокорность и разврат. Они стараются научить общество, пропитанное грехом, как завлечь неверующих в церковные здания, и вместо того, чтобы предложить им прославление и служение, они предлагают им юмористические вечеринки и концерты рока. Они больше стараются занять молодежь чем-то, нежели указать им на грех и пустоту с помощью простого, чистого Евангелия. В то же самое время церковь встречает этот же дух богохульства, что и во времена Елисея. Воинствующие гомосексуалисты насмехаются над Словом Божьим. Престижный музей Нью-Йорка с гордостью выставляет богохульствующее искусство, крест Христа, погруженный в бак с мочой, портрет Девы Марии, испачканный слоновьим навозом. Когда-то был немысленным даже вообразить себе нечто кричащее надменное нечестие. В то время как умножается грех в эти последние дни, я встречаю, однако, множество богобоязненных людей, ищущих Господа. Я называю их командой Елисея. Они живут и действуют с Господом, молясь, оплакивая нечестие в обществе и церкви, ища большего помазания Духа Святого. И все они слышат то же самое слово от Господа: «Суд стоит у дверей». Когда они видят ужасные катастрофы, происходящие вокруг, наводнения, ураганы, нападения смертоносных насекомых, они знают, что это Бог обращается к людям. Лично я не удовлетворяюсь изучением прошлых пробуждений. Я желаю видеть действие Духа Святого в совершении еще больших чудес, как и обещал Иисус. Я буду продолжать проповедовать милосердие и прощение тем, кто имеет ухо слышать, но я никогда не буду тем, кто съеживается при виде богохульников. Пришло время, когда нужно предупредить всех богоненавистников. Ваше время истекло. Бог приведет вас в банкротство ужасными судами. И когда это будет происходить, даже самые закоренелые богохульники скажут: «Это делает Бог». Команда Елисея не удовлетворится текущим положением вещей или старанием скопировать некоторые пробуждения, происходившие в прошлом. В данный момент они находятся наедине с Богом, постоянно молясь о большей силе Святого Духа. Они готовят свои сердца к тому, чтобы видеть Господа, творящего все новое, в эти последние дни.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019, Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!